Православный календарь. Программа о жизни и вере.
Мы начинаем наш эфир. В эфире «Православный календарь». У микрофона Лидия Андреева, за соседним микрофоном Антон Садчиков, мой коллега.
Мир всем.
И в гостях у нашей студии отец Владимир Панарин.
Добрый Здравствуйте. День. Первым делом я хочу пригласить всех на крестный ход, который пройдет в это воскресенье, 26 мая, в 11:30. Все верующие отправятся от кафедрального собора праведного Семёна Верхотурского в сторону храма Александра Невского в 11:30. То есть есть возможность пойти в любой храм, помолиться, а потом приехать к этому времени и отправиться. У нас праздник, это Дни славянской письменности. Вот про Кирилла и Мефодия
мы сегодня расскажем. Кстати, кто не знает, кафедральный собор в народе называется Белая Церковь. И я знаю, мои друзья, которые как бы верующие, неверующие, но в церковь не ходят, они обязательно каждый год с детьми ходят на крестный ход. Говорят, что это такое воодушевление получает человек, такое единение русского народа, вот веры православной. Вот, нравится им это, нравится ходить в крестные ходы.
В конце крестного хода будет молебен на Алом поле. Это возможность помолиться об учащихся.
Прямо под открытым небом.
Да, под открытым небом.
Потому что Кирилл и Мефодий считаются покровителями учащихся. Вот, и те, кто искренне просит у них помощи, они помогают им. Помогают учить.
Ну, давайте узнаем, значит, какие же нас ждут даты
на
этой неделе.
Знаете, вот среда, 22 мая, это день садоводы. Запомните, это ваш день. Потому что в этот день, ну, все обо всем по порядку. На самом деле, церковь отмечает преполовение Пятидесятницы. От слова половина.
Половина, да. От 50 дней уже прошли.
Этот праздник, он не такой уж древний, хотя тоже древний, он был во времена Иоанна Златоуста, официально начали его отмечать в 4 веке. Я так не нашел такой вот исторической справки, почему именно, я так считаю, это такое напоминание православным, что вот половина срока от Пасхи прошли до праздника Вознесения Господня, который в народе называется праздник Днем Святой Троицы.
Рождение Святой Церкви.
Это праздник отмечается на 25-й день после Пасхи. Празднуется он 8 дней. Вот. И если кто заходит в храм, вот даже сейчас, то некоторые удивляются, ведь Пасха была 3 недели назад, а до сих пор священник приветствует, диакон приветствует верующих. Христос воскресе!
И служба у нас начинается тремя тропарями «Христос воскресе из мертвых».
На самом деле, да, празднуем мы Пасху 40 дней, да, после. Так вот. И таким образом церковь напоминает о приближении праздников Вознесения Господня на 40-й день и сошествия Святого Духа на 50-й день. И вот в этот день вообще в русской церкви и вообще в православной церкви совершается крестный ход для малого освящения воды на реках, озерах и в колодцах.
Я расшифрую. Вы можете получить в этот день святую воду в храмах.
А можете батюшку позвать, не стесняться заранее прийти и позвать батюшку к себе в садоводческое хозяйство. Почему бы нет? Почему бы товарищество?
Вот почему день садоводов, да? Я так прям ждала вот этого момента.
Это я так придумал, да.
Я хочу вам сказать, что у нас, у священников, даже есть отдельная книжка, называется «Сельский требник». То есть изгнание различных вредителей, освящение семян, благословение колодцы и так далее, и так далее. Вот меня лично только за 3 года я священник, только один раз звали, чтобы помолиться о семенах, значит, помолиться о земле. Ну, человек остался доволен, то есть я так понимаю, что эта треба, она очень редкая. Люди просто не знают, что, оказывается, можно позвать к себе в сад батюшку, чтобы он помолился и, значит, благословил начатки, то есть овощей, всходы.
И да. Скважину осветить.
Вообще, по традиции, крестьяне шли на поля вместе с батюшкой, на поля, засеянные хлебом, и священника окропляет нивы, освященные водой, и все молятся о послании обильного урожая. Вот по поводу треб, также очень был распространен молебен о неспослании дождя во время засухи. И как вот крестьяне определяли, будет дождь или нет, если батюшка, который шел вместе с крестьянами в поле, брал с собой зонтик, значит, он искренне веровал, что Господь ему поможет. А если ушел без зонтика, значит, он не надеялся.
Может, он просто предусмотрительный по характеру человек?
Да, вот если знает, что будет дождь.
Спасибо за предупреждение.
Берет с собой зонтик, потому что он обратно пойдет, будет дождь. Потому что по вере вашей, да будет вам. И мы знаем таких случаев миллионы, когда человек верит, просит, он и получает.
Есть мнение, что зонтик нужно взять для того, чтобы пошел дождь. Если вы хотите засуху,
надо... Я уверен, что Вачка не с этими целями берет, а потому что действительно верит.
Кстати, вот интересно, в иконографии такая икона, если вам попадалась, наверняка попадалась, удивляла вам. Вот икона Преполовения. Там изображен Христос Учитель в возрасте 12 лет. И он такой большой, 12-летний отрок, а по бокам от него сидят старцы, маленькие такие старцы. Вот такая икона, она именно говорит нам о том, что напоминает тот эпизод в Евангелии, всего лишь один евангельский эпизод, где говорится о Христе, когда он был, скажем, отроком, юношей. Что это за эпизод? Напомните нам, пожалуйста.
Некоторые говорят, что вот Иисус где-то там учился, но мы по этому эпизоду видим, что
где-то
он...
Где-то же в Индии, там, да-да-да.
Да, но вот здесь мы видим, что он, когда вместе с родителями посещал Иерусалим, то...
Раз в году
задержался, да, задержался, они его потом искали, и нашли его в храме, ему старцы задавали вопросы и удивлялись его ответом.
Вот, 12 лет. Вот да. Это единственное упоминание о Христе, потому что существуют апокрифы, разные о том, как Христос там оживлял птичек, там наказывал плохих мальчиков.
Не, не
ну да, это все ерунда полная. Вот эпизод для нас церковь сохранила. Вот этот он есть в Евангелии.
То есть Господь мог бы и раньше выйти на свое служение, но тогда существовало такое обычай. Только в 30 лет мужчина может начать учить, быть учителем. И Господь соблюдал эти да. традиции в том числе.
И когда вот родители во время своего этого, как скажем, паломничества в Иерусалим потеряли 12-летнего Христа, они нашли его в одной из синагог. Он, по-моему, не в храме, а в одной из синагог. Что такое синагога, кстати? Это, кстати, не храм, где проходит богослужение, как некоторые думают. Это место, где иудеи изучают Ветхий Завет, изучают Тору.
Писание.
Да, есть там специальные учителя обученные, они говорят, объясняют людям, вот там вот был Христос. И вот икона Преполовения Пятидесятницы как раз вот изображает Христа отроком, который получает почтенных старцев. 24 мая в четверг церковь празднует день апостола Симона. Мы знаем, что два апостола было Симона, один из них это Петр. Петр ему дал имя Христос, что значит по-гречески
камень-скала.
Камень, да. А это вот апостол Симон Зелот, называемый Зелот. Сейчас мы расскажем, что такое Зелот. Значит, апостол Симон был сыном святого обручника Иосифа, то есть сводным братом Христа и одним из 12 апостолов. То есть, как мы знаем, Дева Мария была обручена со почтенным старцем Иосифом, который был вдовцом, и у него было...
У него были дети.
Не помню, сколько детей у него было. Один из них был Симон. И, кстати, вот первое чудо, которое сотворил Христос, вообще первое чудо, которое сотворил, что он сделал, ты не помнишь?
Насколько... Вот, ну, я знаю разные чудеса, самое но наверняка это чудо... будет не первое. Вот я сейчас скажу, что накормил кучу народа.
Нет, он превратил
из ничего.
Вино,
но ведь это же,
вино
кажется,
превратил
неправда.
В воду.
Вот, кстати, вначале я хотела сказать именно это, но как-то постеснялась.
И этот случай был как раз в доме Симона. Вот апостола, 24 мая мы отмечаем его в этот день. Кстати, многие думают, что Симон – это Семён. Нет, Семён – это Симеон. Русский аналог Симон, у нас в русском нет языка, в языке этого имени. Вот. И как раз вот в воду превратил вино Христос, что интересно, в доме Симона. Там был пир свадебный. Вот напомните нам этот эпизод, что там было.
Пригласили всех, в том числе и мать, и Господа, и Богородица сказала своему сыну Иисусу, что вот у них вина не хватает. И он сказал...
Во время пира вино закончилось.
Ну, это действительно большая проблема, то есть праздник должен продолжаться. Хочу сказать, что вино тогда было другое, вино было очень такое насыщенное, в нем было очень мало алкоголя, если оно и было. Даже были технологии хранения виноградного сока не забродившего, и вино разбавляли. Греки, римляне всегда разбавляли, до 20 мер разбавляли. И вот в конце даже виночерпий говорит, надо же, сначала обычно подают хорошее вино, а потом, когда уже все напились в смысле присытили желудки, то есть тогда уже вносят плохое вино, то есть алкогольное, то есть чтобы немножко запить алкоголем, вот и как сказать, и уже разойтись. А ты сделал наоборот, то есть ты сейчас вот хорошее вино, вот это сочное, значит, принес. И вот что интересно, когда Господь уже ответил своей матери, она сказала: «Все, что он вам скажет, сделайте». И вот говорят, что это первая, можно сказать, единственная заповедь Божьей Матери. То есть спрашивается, Божья Матерь что-то заповедала нам, и вот это вот чудо, ее фраза, все, что он вам скажете, сделайте рабам, которые понесли воду, это вот та самая единственная и самая главная заповедь Божьей Матери. Вот очень
так
интересный
факт. Возвращаемся к Симону. Симона звали Зелот. Зелот — это было такое течение в Израиле. Зелот по-русски значит ревнитель. Это были такие очень горячие люди, которые носили с собой кинжалы под одеждой, и они боролись с римской оккупацией. Причем они организовывали восстания большие, очень
партизаны,
были.
Партизаны,
они побеждали, они были очень такие сплоченные организации, были очень сильные. Также они могли делать такие вылазки, убивать римских воинов внезапно. То есть всячески они противились римскому завоеванию. И вот как раз Симон, апостол, принадлежал к зелотам. Но очень любят об этом говорить противники православия, о том, что, смотрите, Симон был чуть ли там не террористом, вот, и Христос, значит, тоже был зелотом. На самом деле, Симон после чуда превращения воды в вино оставил все, родителей, дом, оставил своих вот этих братьев, сподвижников, зелотов, и стал апостолом, и принял мученическую смерть.
Сейчас у нас будет короткий перерыв, после этого мы вернемся в эфир, не переключайтесь.
Православный календарь. Программа о жизни и вере.
Мы продолжаем программу. У микрофона Лидия Андреева. Рядом со мной мой коллега Антон Садчиков. В гостях у Челябинской студии отец Владимир Панарин. Вот только что до перерыва Антон рассказал историю, ну так, в сокращении,
одного
Симеона
из Зелота.
Симона. Да, Симона, вот. Зелота. Который оставил фактически партизанскую такую
что
деятельность.
Что интересно, он проповедовал в Иудее, Египте, Ливии
смерть.
И дошел до Британии. Ну, Британия не в том смысле, который мы сейчас понимаем ее. Тогда Франция современная тоже была. Нет,
да.
Именно Британия. Это тоже было. Ну, в общем, он прошел пешком, как апостол Павел, очень много прошел пешком. В этом плане нам тоже Господь показывает. Вот смотрите, как мои ученики, святые, святейшие люди, проходили пешком всю вселенную, что называется, от края до края. Значит, вы хотя бы свой маленький крест понесите. И был он распят близ Иверской горы. Это место, где Сухуми, где нынешний Новоафонский монастырь. Кстати, кто не знает, это место нынче, святое для нас место, захвачено раскольниками. И поэтому церковь наша православная не рекомендует принимать участие в богослужениях на Афонском монастыре.
В Новоафонском.
Да, в Новоафонском. Даже можете там, когда вы бываете, можете туда сходить, посмотреть, но, к сожалению, после восстановления монастыря, это были 90-е годы лихие, его заняла раскольническая церковь. Вот, это об этом можете везде прочитать. И вот там был погребен Иоанн Златоуст, кстати, тоже в этих местах был погребен Симон, апостол, но сейчас его мощи хранятся в Ватикане и часть мощей в Кёльне. Что будете в Кёльне, заходите преклониться перед Симоном Зелотом. Так вот, с чего мы начали сегодня? С крестного хода, который будет посвящен одним из самых почитаемых на Руси святых Кирилла и Мефодия. Почему мы все знаем? Потому что они придумали славянскую азбуку. Что интересно, смотрите. Святой Мефодий был старшим из семи братьев, а святой Константин, его имя в монашестве Кирилл он получил уже перед своей кончиной, на самом деле его звали Константин, ну, мы называем его Кириллом, он был младшим вот в этой семье, и Мефодий 10 лет служил в военном звании и правителем в одном из славянских княжеств, предполагают, что это была Болгария. Поскольку 10 лет он прослужил, это княжество Византийской империи было, и знал славянский язык. Вот оттуда он вынес это знание, вот, хотя был подданным Римской империи, и затем принял монашество. А Константин, его младший брат, он учился не просто так, а при дворе, учился вместе с малолетним императором Византии у лучших учителей Константинополя. И за свой ум получил прозвание философ. Философ тогда и сейчас называют людей очень умных.
Фила – любить, София – мудрость. То есть мудрость. Любитель мудрости.
Любитель мудрости, да. В науках был...
Сведущий.
Абсолютно во всех, да. Но решил стать священником и принял священнический сан, но император не позволил ему уйти полностью, посвятить себя церковной службе. Он вернул его в свой двор, императору было важно образование. И какое-то время Кирилл преподавал вот в высшей там академии византийской, учил всем этим премудростям. Но после удалился в монастырь к своему старшему брату. И тут император не оставил его в покое. Он вызвал обоих братьев и сказал: ко мне поступила просьба из одного из наших княжеств, где притесняют нашу веру. Православную притесняют, тогда уже нарождался, это был 8 век, значит, это был, да, 9 век, конец 9 века, нарождался католицизм. Чтобы вы понимали, Византийская империя, название Византия появилось уже в 19 веке, так называлась Восточная Римская империя и Западная. Тогда уже Папа Римский поднимал голову и служили на латыни, и заставлял всех европейцев служить на латыни. Вот. Потому что считалось, что... Ну, и сейчас тоже так считается, что служить Богу нужно на языке, который не имеет сквернословия. Также в церковнославянском. Почему у нас службы идут на церковнославянском языке? Потому что этот язык не имеет скверных слов. Не имеет. Вот. Он такой чистый язык. И, в принципе, он понятный, в 90% понятно, о чем идет речь. Вот. Но... Он, император Кирилла и Мефодия, снарядил в путь и сказал: езжайте, проповедуйте славянам. И для этого они придумали славянскую азбуку. Взяли слова, там значит, больше половины слов – это русские слова, чисто русские слова. Есть там из чешского языка, есть из болгарского языка слова. Но, в принципе, они все понятны. Язык очень красивый. Когда начинаешь на нем читать молитвы, то понимаешь, что по-другому это звучать не может никак. Согласны, отец Владимир?
Конечно. Как вы понимаете, мы вместе с просвещением, вместе с верой получили и культуру. То есть мы очень много получили. Если посмотреть некоторые переводы молитв с древнегреческого языка, который является одним из самых красивых в плане, значит, грамматики и наполнения словесного. Так вот, мы видим, что некоторые молитвы, они были переведены дословно. И для нас эти молитвы дословно сейчас звучат очень понятно и естественно. Два варианта. Либо, получается, наши языки были в точности совпадали грамматикой, либо второй вариант, который, на мой взгляд, более вероятен, наша грамматика, значит, выстроилась в такой строй именно благодаря древнегреческому языку. То есть наша, так скажем, грамматика частично восприняла правила расстановки слов из древнегреческого, и мы поэтому сейчас так говорим. То есть если мы возьмем там Илиада, Одиссея и Одиссея Гомера, да, то мы должны понимать, что вот эта вся древнегреческая философия, древнегреческая поэзия, она на самом деле через язык пришла и в наш язык. И ничего удивительного, что потом у нас рождались Пушкины и прочие поэты. То есть наш язык, он очень много получил благодаря просвещению славян.
Вообще, что интересно, ну, понятно, что придумали славянскую письменность, Кирилл и Мефодий перевели Священное Писание. Что интересно вообще, если вы почитаете Священное Писание, а вам надо его обязательно почитать, поверьте, вот Евангелие от Марка – это 1,5 часа чтения. Ну, любой человек грамотный, уважающий себя, ну, просто обязан почитать их хотя бы даже потому, что больше половины классической литературы известной основана на библейских сюжетах, да и больше известных фильмов, книг и спектаклей основана на этом и имеет отсылы. Так вот, вот высота слова, количество слов, сколько слов содержится в Библии, понятных нам, нет ни в одном литературном источнике. Абсолютно нет. Вот особенно послание апостола Павла, если вы откроете, вы поразитесь, насколько там язык глубокий. Ни один Пушкин, ни один Лермонтов так не могли говорить.
Я хочу сказать, что когда учился на роман-германском отделении филологического факультета, мы изучали еще и немецкий язык. Так вот, объединение языка во многих странах, в том числе в Германии, начинается с перевода Библии. То есть появляется некая центральная книга, которая все остальные говоры, различные диалекты, она объединяет, и со временем люди начинают говорить на одном языке. Это очень важное событие для объединения и славянских племен, и для объединения нашего языка.
А скажите, почему в церкви не служат на современном русском языке? Это ведь облегчило бы понимание для многих неофитов.
Антон уже сказал,
Можно я скажу, есть такой ответ. Вообще, что надо понимать, что вот богослужение церковное, почему, помните, даже, что ты читаешь, как Пономарь? Вот такие вот...
Читай с чувством, с толком, с расстановкой.
Да, да, да. Пономарь. Это читается для того, чтобы вообще любая служба идет, чтобы создать фон для нашей личной молитвы. Для нашей личной молитвы. Со временем, когда человек начинает ходить в храм, он уже слышит, он уже узнает. Служба уже понимает. Но это нужен фон. Если будет человек читать с выражением, на тот же Пономарь будет читать: «Господи, как умножились врази мои, мнози восстают на меня, мнози глаголят душе моей, нет спасения в Бозе его!»
Все будут слушать, как Илиаду, да?
«Господи, как умножились враги мои, мнози восстают на меня, мнози глаголят душе моей». Он фон идет фон, человек в этот момент, он стоит и молится о своем, просит, раскаивается, что там, с чем он пришел в церковь. Вот. То же самое, когда читается Евангелие, многие слова непонятны, еще тем более диакон пытается это все. Красиво. Аминь, аминь, глаголя вам, аминь. Растягивает.
Да.
И это тоже фон для нашей молитвы. Когда человек идет в храм, он может открыть Евангелие и почитать, о чем сегодня церковь будет читать, какое будет Евангелие. И вообще. А вообще батюшка после каждого чтения должен выйти
к я как человек
прихожанам
тоже...
и рассказать, о чем была эта книга.
Я вот как человек, который когда-то тоже обратился к вере, лет 16 я начал ходить в храм, я скажу, что там практически сразу становится все понятно. То есть там непонятно буквально несколько слов. То есть наш язык до сих пор сохранил в себе большую часть славянских слов из этих молитв, поэтому вот эта высота слога, она чувствуется. То есть обычно вот все, что в прошлом, я слышал такое, есть правило, все, что уходит в прошлое, оно очень часто романтизируется, то есть оно романтика, оно высокий слог. И вот мы сейчас не можем же сказать, нам непонятен язык Пушкина, давайте мы его переведем на современную вот базарную речь.
Кстати, зачастую язык Пушкина действительно непонятен, и поэтому книга толкование Евгения Онегина «Лотманская», она прямо вот настольная книга для
всех,
кто Пушкиным увлекается.
Мы не переводим язык Пушкина, мы изучаем непонятные термины,
да.
И затем уже учим, и это развивает нас, она поднимает нас выше и в культурном, и в духовном плане. Поэтому язык нужно сохранить, просто необходимо просвещение.
Во многих изданиях Библии, которые у нас в церковных лавках продают, в конце идет словарь устаревших слов. Его очень интересно читать. Вот даже откройте, там просто начинаешь: о, я такое слово слышал.
Проблема в том, что если мы переведем, то со временем и эти слова устареют, и придется снова и снова постоянно переводить.
Актуализировать,
и да. Так, как сказать, мы в итоге начнем говорить на базарной брани в храме. Это недопустимо.
Да, да, поэтому ничего в этом страшного нет, абсолютно нет. И, кстати, например, некоторые священники читают и на русском языке, ну, вот в синодальном переводе, это не возбраняется, на самом деле.
Сейчас у нас будет короткая пауза, после чего мы вернемся в эфир, не переключайтесь.
Православный календарь. Программа о жизни и вере.
Продолжаем нашу программу. В студии Лидия Андреева, Антон Садчиков и отец Владимир Панарин. Что следующее по списку, Антон, в календаре?
25 мая в субботу. Очень интересное, это не праздник, это памятная дата. В этот день, она современная, недавно установлена, собор новомучеников в Бутове пострадавших. Все слышали про Бутовский полигон, где в 37 по 38 год было казнено буквально без суда, абсолютно без суда, 20 тысяч человек. Из них было 1000 церковнослужителей, 387 человек из них были священниками. Они были казнены по приговору тройки УНКВД. Тройка УНКВД была создана Ежовым, помните такого? Ежовым на аркома, народного комиссара.
Страшные годы ежовщины, вот. Было такое понятие.
И вообще, вот я выписал такую для себя цитату. Очень интересно, что в 20 веке Церковь Христова столкнулась с наиболее ожесточенной за всю историю попыткой ее уничтожить физически, буквально стереть с лица земли. Хотя вот научно-марксистско-ленинское учение провозглашало, что религия неизбежно отомрет. Ну, все, мы стали просвещенными, нам Бог не нужен, мы ездим, мы летаем на цепелине, мы ездим на пароходах, у нас есть железная дорога, и Чехов звонит Толстому в Ясную Поляну. Лев Николаевич, как меня слышно? Вот это да! Значит, мы уже с вами по проводу говорим. Уже никому Бог не нужен, ни тому, ни другому. Но марксисты не собирались этого дожидаться. И многих православных людей, тысячи православных людей, есть одна цифра, 200 тысяч мирян и священников приняли мученическую кончину за свою веру. Вот. Интересный, вот очень интересный момент, я вчера это почитал, поизучал, как проходил этот приговор тройки НКВД. Тройка НКВД – это, значит, комиссариат, ну, как нынешний пробос, нынешний КГБ и полиции в одном лице. Это обком и райком. Брали человека подозрительного, либо который как-то был замешан в каких-то там скандалах против советской власти, а априори всех, кто верил в Бога, тогда они все были априори
враги государства.
Враги. Дальше не составлялся протокол. Человека допрашивали: в Бога веришь? Верю. Ты против советской власти? Я не против советской власти, но не за. Значит, против. Все к расстрелу. Но что интересно, вот и сейчас вот как раз вот к этой дате недавно, к этой дате подводя, митрополит Иларион, которого мы знаем, он ведет программу «Церковь и жизнь» на РТР, он сказал, что сейчас многие идеализируют время Сталина, вот, но те, кто его идеализирует, пожалуйста, я прошу, съездите в Бутово, это недалеко от Москвы, посмотрите там. Там мемориал расстрелянным людям. Там есть подростки 14-летние. Ни за что. Так вот, при Ежове, чтобы вы знали, за полтора года, чуть меньше, год и 4 месяца, с 37 по 38 год, было приговорено 1,5 миллиона человек, и 680 тысяч было расстреляно. Представляете?
Ужасно.
Без приговора просто. Так там интересный момент. Оказывается, самого Ежова расстреляли именно за это. Вскрылись перегибы. Ну, что себе перегибы, да, нормально?
Немножко перегнул палку, да.
В 1937 году Ежова арестовали и признали, что он и его приспешники использовали эту методику уничтожения людей в своих корыстных целях. Просто всех неугодных косили, убивали. И как бы вот сторонники Сталина снимают себя. Видите, Сталин молодец, он вовремя в Ижове увидел врага и его же расстрелял. А другие говорят, а может быть, он расстрелял для того, чтобы убрать ненужных свидетелей. Поэтому надо прежде думать, чем.
Я хочу сказать, что Господь сподобил меня недавно побывать в Израиле. Мы ездили туда перенимать опыт некоммерческих организаций. И вот у них, как мне там рассказали, сейчас в обязательном порядке после 11 класса или там 10 класса школы, когда человек заканчивает школу, всех школьников в обязательном порядке везут в музей Холокоста. И они оттуда возвращаются другими людьми. Они понимают, через что прошла страна, через что прошел народ, и они уже не сидят за компьютерными играми, там не теряют время, они реально много трудятся, много работают, и они сейчас вот возрождают свою страну. Вот мне кажется, что очень нам не хватает, чтобы наши, так скажем, школьники посещали подобные места, чтобы знать, через какой огонь искушений, испытаний прошла наша страна, наш народ.
Да, вообще я хочу обратиться к противникам строительства храмов. Вот напомните про это время.
Как раз в то время же разрушили храм, получается.
Время, значит, да, когда было в Москве разрушено 1560 храмов. Когда в Челябинской области были разрушены все храмы.
Один
абсолютно
остался, да?
Абсолютно. Осталось вот нынешний кафедральный собор, но это была маленькая церковка возле кладбища. Да. В этом месте, где стоит там кладбище. Это было даже буквально как часовня.
Ну, и не вот только их... он на Алом поле тоже.
Нет, все разрушено.
Все были закрыты.
Один только храм остался.
Просто она уцелела благодаря, кстати, указу Сталина. Он сказал, что нужно... Он понял, что уже палку перегибают, и нужно оставить по одному храму. Потому что мы же себя провозглашали страной, ну, мы, я имею в виду СССР, страной, где соблюдаются права человека, и формально у нас вероисповедание было открыто. Поэтому для галочки оставили по одному храму в каждом областном городе. Вот. А на самом деле, мы все знаем историю, в 1941 году Сталин был вынужден объявить о том, что следует выпустить всех священников из тюрем, переизбрали патриарха. И мы знаем, что переломный ход войны наступил после того, как икону Казанской Божьей Матери перед парадом на Красной площади она пролетела над Москвой в самолете. И после этого, хотите верьте, хотите нет, но начались победы. И мы знаем, что интересно, по переписи 1937 года, перепись показала, это дата 20 лет после Великой Октябрьской революции, самое большое число верующих. То есть 10 лет назад его практически не было, а в 1937 году по переписи у нас получилось верующих большинство, что тоже заставило задуматься. Понимаете, вот это тоже пример святости церкви. Посмотрите, как ее топтали, убирали. Потом вспомните, после войны Хрущев сказал, что при мне вы увидите последнего живого священника по телевидению. Что они, ну не то, что он их убьет, а то, что они все просто вымрут сами. Как ее топтали, втаптывали, уничтожали. Но 70 лет гонений она пережила. И живет и исполняется заповедь обетования Христа, врата ада не одолеют ее.
Да.
И мы знаем, что и в Римской империи были страшенные гонения на церковь, кстати, страшнее, чем в России, только они длились 300 лет, и было казнено официально 1 000 000 христиан. И вот, что интересно, для того, чтобы тебя не казнили в Римской церкви, достаточно нужно было принести жертву одному из римских богов.
Вы говорите про первые века христианства.
Да, на чьей территории находилась вот эта провинция римская. Вот в данном случае, вот в это воскресенье, 26 мая, мы отмечаем день мученицы Гликерии и воина Лаодикия. Гликерия, на что я имею похоже? Гликерия, русская, Гликерия.
Лукерия.
Лукерия, значит, сладкая. Вот интересно, да? Вот эта христианка была дочкой, скажем так, мэра Рима. Ее отец был уважаемый человек, но родители она рано потеряла, они умерли, и она стала христианкой. В то время христианство было разрешено, кстати, в Римской империи, но с условием того, что вот во время праздника одного из богов христиане должны прийти и принести в жертву Богу.
И в зависимости от правителя, либо были какие-то послабления, да, их не замечали христиан,
вот в Риме,
либо начинались
вот
гонения.
Сам Рим почитал Зевса, и вот в день, когда нужно было принести жертву Зевсу, Гликерия пришла на этот скажем
праздник.
Так, праздник, так в кавычках, да. И она сняла платок, и на челе, на лбу она себе нарисовала крест Христов. И сказала: посмотрите, я истинная христианка, и я никогда не предам Христа за поклонение Зевсу. И как нам гласит предание, в которое мы верим, в этот момент статуя Зевса, она разлетелась на мелкие куски. Упала.
Рухнула.
Рухнула и упала. Значит, император был очень зол на это и приказал Лукерию бить, пытать. Ее много дней пытали, и вообще изуродованную кинули на голые камни в темницу умирать. Утром Лаодикию, это обычный охранник, сказали: забери тело Лукерии. Он пришел и увидел там абсолютно невредимую. Он даже удивился, ты ли это? И, познав силу Христа, Христос показал, что таким образом, что Он есть, что Он Бог живой, Он сказал: я пойду с тобой на смерть, на казнь. И они пошли
так
вместе на казнь, и вместе были казнены. Ну, что интересно, у нас в России у нас есть одна святая Лукерия. А она был найден, ее нетленные мощи были найдены в Новгороде при царствовании Ивана Грозного. Была найдена при каких-то раскопках случайных, был найден гроб, его открыли, там лежит красивая молодая девушка. Начали смотреть записи церковные, узнали, что эта девушка тоже дочка одного из воевод Новгорода. Абсолютно ее тело было нетленным, красивая девушка, ее нарисовали, есть икона Лукерии, но никто не знал, почему она святая стала. То есть о ней никаких сказаний они не сохранились.
До сих пор неизвестно.
Неизвестно. Мы, например, знаем, что Семена Верхотурского, когда нашли мощи,
даже
его
имени не знали.
Не знали мощи, но восстановили всю историю его жизни, хотя к тому моменту уже 100 лет прошло. Но вот про Лукерию ничего не известно. Но мы понимаем, что такой святости она достигла, видимо, ну, тем, что своей верой, своей жизнью, своей праведностью. Что интересно, вот храм, где мощи ее лежали, в 1943 году был под бомбежкой, был полностью разгроблен, разбомблен, и мощи эти пропали. Вот на этом месте воздвигнут храм, происходят до сих пор чудеса исцеления. Об этом вы можете почитать у нас на сайте kp.ru в рубрике «Православный календарь».
На этом мы заканчиваем. Большое вам спасибо. До встречи в следующем эфире.
До свидания.
«Православный календарь». Программа о жизни и вере.